Здравствуйте. Диверсия – это когда непременно взорвалось, побежали, горит, или когда всем страшно. Россия замахнулась на пересмотр морских границ. В контексте нынешнего военного времени – военно-морских границ в Балтийском море. И объявила новую линию. Прежде это была линия партии, от которой вздрагивали внутри страны. Теперь эта линия то ли на берегу, то ли на воде, устаревшая с 1985 года, и настала очередь вздрагивать иностранцам. Понять суть российских претензий почти невозможно. Тем более, что их хватило на пару часов, и что имелось в виду, никто не успел узнать. Проект постановления российского правительства на портале правовых актов стал недоступен быстрее, чем заинтересованные страны успели созвать совещание. Но ведь страшно было. Смятение охватило политиков. Обыватели изумились, следовательно, диверсия удалась. Послевкусие от российской диверсии сравнимо с ощущением Шуры Балаганова, наблюдавшего за Паниковским, словно бы он полчаса сосал медную дверную ручку. Паниковский предстал в необычном амплуа слепого, пытаясь обворовать латентного миллионера-корейка. Россия не сильно выбилась из привычного амплуа, пугая Европу. Согласно документу, подготовленному Министерством обороны России, страна собралась объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области. Для этого Россия в одностороннем порядке намерена изменить географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации, а также прилежащие зоны у побережья и островов. Двухчасовая попытка пересмотра границ касалась Финляндии, Литвы и Латвии. Меньше всего русская выходка заинтересовала Финляндию. Советско-финских войн было 4, счет 3-1 в пользу Финляндии. Советский Союз 3 раза нападал на Финляндию, 3 раза проигрывал, понеся огромные потери. Финны своего нездорового соседа знают очень хорошо, готовы к его обострениям и знают свой следующий шаг, поэтому нет никаких оснований полагать, что для финнов диверсия имела последствия. МИД Литвы сделал вид, что принял русских всерьез и назвал случившееся преднамеренной целенаправленной провокацией с целью запугать соседние страны и их общество. Министр обороны страны Лоринас Кащунас считает намерение изменить границы попыткой Москвы прощупать почву и внести путаницу. Россия понимает, что Балтийское море становится внутренним морем НАТО, и это заставляет ее принимать странные решения и идти на провокации. Это геополитические конвульсии, заявил министр. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что желание России изменить морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море – это шаг к эскалации. На ситуацию отреагировала и Швеция, которой вроде бы передел собственности не касался. При этом Швеция ранее уже начала укреплять оборону острова Готланд в Балтийском море, перебрасывая для его защиты дополнительные силы. Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в интервью редакционному объединению РНД сказал: «Я уверен, что Путин положил оба глаза на остров Готланд. Цель Путина – установить контроль над Балтийским морем. Если Россия заблокирует Балтийское море, то последствия для Швеции и других стран региона будут гигантскими. Мы не можем допустить этого. Балтийское море не должно превратиться в игровую площадку Путина, с которой он повергает страны НАТО в состоянии страха и ужаса». Что в действительности может Россия, заявившая претензии на водную гладь Балтийского моря? Во-первых, держать всех в напряжении. Во-вторых, привычно посчитать себя обиженной и обвинить соседей в посягательствах на исконно русскую воду. В-третьих, заняться пиратством, как йеменские хуситы, несистемно от случая к случаю всякий раз обосновывая атаку нарушением своих границ и проникновением кораблей стран НАТО в территориальные воды миролюбивой России. Это беспроигрышный сценарий. Он позволяет всегда оказываться ни в чем не виноватым. Одно дело первым напасть на чужой корабль, другое дело отразить вражеское вторжение. Чтобы воевать с финскими и литовскими рыбаками, России понадобится флот. Его применение против сухопутной Украины показало, что последним приличным флотоводцем в стране был Павел Нахимов, но он умер 169 лет тому назад, оставив Советскому Союзу на память орден имени себя в 2 степенях. К тому же кораблестроение в современной России не смог реанимировать даже умелый Алексей Рахманов. Он 9 лет возглавлял Объединенную судостроительную корпорацию, но заставить страну делать корабли у него не получилось. Несмотря на огромный список кораблей, Балтийский флот утратил основную силу, пришвартовав ее в ремонт, и по актуальному корабельному составу представляет из себя типичный флот береговой обороны, чего мало для войны, но вполне достаточно для пиратства, провокаций и курения в неположенном месте с незапланированным пуском ракет. Безупречность российской позиции, предупредившей соседей о промокших на карте параллелях и меридианах, в том, что с пиратством мир бороться не умеет. Война в Украине показала, что Европа не в состоянии договариваться, даже когда у нее сосед поджигает крыльцо, хотя на земле всегда ясно, где твое, где чужое, кто в чьем огороде. На воде все делают вид, что не понимают границ, не в курсе юрисдикций и не знают, чья очередь наводить порядок. В Аденском заливе пираты третировали мир десятилетиями. Официальная дата их активизации – 1990 год. Первыми начали эфиопы, сражавшиеся таким способом за отделение Эритреи. В январе 90 года они потопили польский сухогруз «Болеслав-Кривоустый». Затем напали на югославское судно «Герой Коста Семенкович». В мае 90 года обстреляли советский танкер. Советский рыболовецкий траулер «КАФ» с 27 моряками на борту в июле 90 года атаковали только что включившиеся в бизнес сомалийские пираты. СССР заплатил за моряков выкуп в 250 тысяч долларов. Стартовый взнос в пиратство вдохновил, и сомалийские пираты очень быстро превратились в бренд, а их разрозненный промысел вырос в профессиональную отрасль. Мировое сообщество сделало все, чтобы раковая опухоль разрослась и стала неизлечимой. Сценарий был точно такой же, как сейчас с Украиной и Россией. Украину всем жалко, но это ее проблемы. Россия страшная, она не права, но решить вопрос некому. И как сейчас Россия продолжает уничтожать Украину, так под присмотром мировой общественности сомалийские пираты продолжали захватывать чужие корабли, вызывая у политиков серьезную озабоченность. Заработки пиратов привели к тому, что в 2009 году они создали биржу, где инвесторы приобретали паи на участие в атаке, оплачивая сделку всем, что подвернется под руку в диапазоне от утюга до трактора. Популярность биржи особенно возросла, когда сомалийская домохозяйка купила пай, оплатив его гранатометом РПГ-7 с боекомплектом. Выплата ей составила 75 тысяч долларов. Помимо биржи, пираты создали фонд, куда сами отдавали процент от прибыли, направляя деньги на инфраструктурные проекты, строительство школ, госпиталей. Начав со скромных советских 250 тысяч, пираты постепенно поднимали расценки. В 2010 году за судно «Маран Центаурус» они получили выкуп в 7 миллионов долларов. Всего за 2010 год они захватили 47 судов и получили за них 238 миллионов. По оценкам консалтинговой компании, ущерб судовладельцев составил 15 миллиардов долларов. ООН старательно сокрушалась, совещалась и очень умело ничего не делала. Но 7 октября 2008 года Совет Безопасности ООН все же смог принять грозную резолюцию и разрешить государствам применять военно-морские силы и военно-воздушные силы для борьбы с пиратами. Затем они посидели еще немного, а потом Винни-Пух вспомнил об одном очень важном деле, и Совет Безопасности ООН принял еще одну резолюцию, преодолев принцип территориального суверенитета Сомали, допустив интервенции в его территориальные воды, сообразно тому, как это разрешается делать в открытом море в отношении актов пиратства на основании норм международного права. Отдельно было подчеркнуто, что относиться к пиратам полагается соблюдение прав человека, то есть ни в коем случае не трогать их пальцем. Поэтому пиратов аккуратно ловили и, подбросив до ближайшей суши, вежливо отпускали домой. Сейчас мир также старательно присматривает за Украиной, чтобы она ни в коем случае не стреляла ракетами, куда считает нужным, и нечаянно не выиграла войну. Осуществляя резолюцию ООН, в декабре 2008 года на борьбу с сомалийскими пиратами выступила НАТО и провела блестящую операцию «Allied Provider», в результате которой ни один пират не пострадал. Если в 2008 году, когда ООН вышла из летаргической спячки и написала резолюцию Совета Безопасности, пираты захватили 42 судна, то на следующий год, в разгар международной борьбы с собой, они улучшили показатели и взяли 46 судов, в 2010-м 47. Выезжать на пиратов стало очень модно. В фотосессиях против них поучаствовали военно-морские силы Америки, Великобритании, Южной Кореи, России, Украины, Пакистана, Индии, Турции. Даже китайцы сплавали поглядеть на экзотический бизнес сомалийцев более прибыльный, чем китайская экономика. Всего в военно-морской коалиции приняло участие 21 государство. «Вашингтон-Пост» в 2009 году процитировала ответ сомалийца на вопрос, чем пираты отличаются от боевиков. «Они не тощие, у них светящиеся лица, и они всегда счастливы». Мировая общественность не осталась в стороне, и к теме подключился Голливуд. Про сомалийских пиратов начали снимать фильмы, затем писать книги. Они стали героями мультипликации и развлекательных шоу. Прикончили сомалийских пиратов внезапно, тайком от ООН. В какой-то момент их не стало. Произошло это в частном порядке. Правящая династия Эмирата Абу-Даби, огорченная потерями своего нефтеналивного флота, наняла частную военную компанию. Как полагается, контракт на карательную операцию получили самые отъявленные головорезы, знаменитая американская Blackwater. Хозяин Blackwater Эрик Принц сформировал отряд в 1000 человек. Поскольку мероприятие затевалось максимально кровавое, выглядеть должно было очень неприглядно, наемникам придумали удобный статус, назвав, тут важно произнести по буквам, иначе вы перепугаетесь созвучию, «Путинская морская полиция», еще раз по буквам, «Пунтлендская морская полиция». Blackwater высадилась в тылу и принялась уничтожать базы пиратов, продвигаясь из глубины страны к побережью, оттесняя их к воде, отстреливая каждого, включая родню. Имея на вооружении безграничный арсенал, в том числе авиацию, морская полиция перебила всех пиратов до последнего, управившись за 2 года. Как полагается, в Америке тут же была написана книга «Лицензия на убийство. Наемники на войне с террором». Ее автор Янг Пелтон сказал: «Этот проект был задуман и исполнен людьми, которых мы можем назвать париями, не являющимися частью цивилизованного общества, но он стал одним из самых эффективных и результативных решений проблемы пиратства». Россия может продолжить неспешное придумывание следующих диверсий, таких же невнятных, но многообещающих. Может заняться пиратством, поскольку она уже что-то шепнула себе под нос про морские границы и отныне считает себя вправе кого-нибудь утопить в оборонительных целях, стоя на страже территориальной целостности. Дмитрий Медведев обещал стереть красные линии. Оказывается, они были на воде. На сегодня все. До свидания.